гасподы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Россия и Великобритания продолжают политическую перепалку об экстрадиции Андрея Лугового и высылке дипломатов. Известной правозащитнице Людмиле Алексеевой исполнилось 80 лет. Эксперты обсуждают введенный Москвой мораторий на ограничение обычных вооружений в Европе. В Германии начались съемки спорного фильма о заговоре против Адольфа Гитлера. Таковы главные темы дня пятницы 20 июля по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Российский бизнесмен Андрей Луговой вновь заявил, что не виновен в убийстве Александра Литвиненко. В то же время в Лондоне не собираются отступать от своей позиции. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун вновь заявил, что считает совершенно оправданным действие британских властей на отказ России выдать Андрея Лугового, которого в Лондоне считают причастным к гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Об этом Гордон Браун заявил на пресс-конференции в Париже после переговоров с президентом Франции Николя Саркози. Похоже, что российские власти не хотят дальнейшего обострения отношений с Лондоном. Может быть, с другой стороны, эти отношения уже и так достаточно обострены. За развитием темы сегодня в течение всего дня следил корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Россия, выслав 4 британских дипломатов в ответ на высылку из Лондона сотрудников своего посольства, очевидно, хочет снизить эхо скандала, связанного с убийством Александра Литвиненко и невыдачей Андрея Лугового британцам. И то, что Москва несколько подождала с ответом Лондону, и то, каким был этот ответ, вызвало вполне оправданное предположение. В российской власти не ожидали, что кризис будет таким громким. Называть кризис мини-кризисом предложил накануне Владимир Путин, и весь тон его комментария по поводу российско-британского похолодания был максимально успокоительным.
Я думаю, что российско-британские отношения будут развиваться нормально. Мы заинтересованы в развитии этих отношений как со стороны России, так и со стороны Великобритании. Нужно соизмерять любые наши действия со здравым смыслом. Нужно уважать законные права и интересы своих партнеров, и тогда все будет получаться наилучшим образом. Уверен, что и с этим мини-кризисом мы тоже справимся.
То, что Москве дальнейшее обострение не нужно, особенно четко проявилось в реакции официального представителя российского МИДа Михаила Камынина на публикации в газетах, где говорилось, что сотрудничество России и Британии в борьбе с терроризмом будет приостановлено. Газеты фактически цитировали коллегу Камынина, первого заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко. Но Камынин заявил, что, как он выразился, сюжет был перевернут с ног на голову. А начальник Михаила Камынина, министр Сергей Лавров, на встрече со своими коллегами в Лиссабоне заявил, что в России, собственно, не совсем понимают, в чем Андрей Луговой обвиняется.
Мы до сих пор не имеем материалов дела, мы до сих пор не знаем, что конкретно привело британских следователей к выводу о том, что он является обвиняемым. Разумеется, мы не можем нарушать свои законы, как я убежден, Великобритания не может нарушать свои. Но в России имеется процедура, когда наши граждане по обвинению в совершении преступлений в третьих странах отдаются под суд у нас в стране. Напомню просто для сравнения, что 21 запрос о выдаче российских граждан был направлен из Москвы в Лондон. Ни один из этих запросов не удовлетворен.
Сам Андрей Луговой пришел сегодня на радио «Эхо Москвы» для заявления, сильно схожего с тем, которое в Португалии сделал Сергей Лавров.
В течение 8 месяцев я не получил ни одного официального уведомления со стороны официального Лондона и британской прокуратуры. Я подчеркиваю, за 8 месяцев я не получил ни одной официальной бумаги, ни одного официального приглашения, ни одной официальной повестки и ни одного официального уведомления, хотя бы для того, чтобы прилететь в Лондон и дать там показания.
Андрей Луговой, как оказалось, имеет сложившееся мнение о том, что именно в Британии организовывались подрывные действия против России на протяжении последних 2 веков. Кроме того, по словам Лугового, если бы судьба предоставила такую возможность, он бы не ушел из спецслужб.
Я очень сожалею, что в 90-х годах произошла такая ломка государства, потому что я внутри остаюсь, был и остаюсь офицером, я заканчивал военное училище, я мечтал о карьере, и, к сожалению, в начале 90-х то, что произошло, не позволило это сделать. Вот об этом я сожалею. Поэтому, если взглянуть назад и посмотреть, как бы я бы хотел, чтобы складывалась моя судьба, я бы хотел, конечно, чтобы Россия и с начала 90-х оставалась бы сильной, я как служил бы стране, так и служил бы.
Это заявление Андрея Лугового британские следователи могли бы счесть для себя особенно интересным. В криминалистике всегда внимание уделяется изучению характера подозреваемого, а в данном случае уже и обвиняемого. Но и без дальнейших изысканий понятно, что скандал зашел очень далеко. Британию поддержал Евросоюз и Соединенные Штаты, и дело Александра Литвиненко может служить поводом для более серьезного похолодания между Россией и Западом. Глава научного совета Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин дает свой прогноз того, как будут развиваться события.
Я не предполагаю с британской стороны отступления от необходимости расследования, судебного преследования и так далее. Я думаю, что возможны какие-то еще действия в Британии, которые можно осуществлять, даже не получив Андрея Лугового в руки британской юстиции. В юридическом плане, в судебном плане, я думаю, что будут новые и новые действия. Я думаю, что будут обнародованы какие-то новые материалы по этому делу. Я не думаю, что оно будет когда бы то ни было закрыто. Это дело может настичь фигурантов через много-много лет. И это серьезно. Я не думаю, что Британия выдаст ни Березовского, ни Закаева. Какие бы условия в России не существовали с точки зрения их безопасности и так далее. Конфликт перейдет в такую затяжную фазу.
В свою очередь, депутат Государственной Думы, председатель Общественного комитета «Россия в Объединенной Европе» Владимир Рыжков с грустью отмечает, что даже если Евросоюз ограничится лишь заявлениями, все равно ситуация развивается в плохом направлении.
Евросоюз не будет непосредственно вмешиваться в этот конфликт. Заявление – это не действие. Евросоюз не будет вмешиваться в этот конфликт, потому что это не юрисдикция Евросоюза. В данном случае речь идет о двусторонних отношениях двух государств. Но, безусловно, общее охлаждение отношений между Россией и Великобританией будут, конечно, сказываться на двусторонних отношениях России и ЕС. В целом атмосфера ухудшается с каждым месяцем. То с Польшей конфликт, то с Эстонией конфликт, то теперь с Великобританией конфликт. Чем с большим кругом стран Евросоюза у России конфликты, тем хуже складываются общие отношения.
Те же, кто считает, что реакция ЕС появилась не просто так, уверены, что британцам удалось убедить своих коллег по Евросоюзу в правомерности своих претензий к России. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Соединенные Штаты заявляют, что России не следовало высылать британских дипломатов из Москвы в ответ на аналогичные действия Лондона. Представитель Государственного департамента США Том Кейси призвал российское руководство не делать политических жестов и удовлетворить запрос британских властей о выдаче подозреваемого в убийстве Александра Литвиненко. С таким же требованием или просьбой обратилась к Сергею Лаврову, министру иностранных дел России, государственный секретарь США Кондолиза Райс. Белый дом заявил, она озабочена поведением России, которая отказывается выдать Лугового для судебного расследования убийства Литвиненко на территории Англии. Об американской позиции подробнее из Нью-Йорка корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
Кондолиза Райс заявила в интервью, что России следовало бы удовлетворить просьбу Лондона об экстрадиции Лугового. «Ужасное преступление совершено на британской земле», — сказала она. «Россия должна уважить просьбу об экстрадиции и согласиться на всестороннее сотрудничество с британским судом». Вот как прокомментировал американскую позицию научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия, эксперт в области англо-американской политики безопасности Найл Гардинер. Я считаю, что Запад дал ясно понять России, что риск дипломатической конфронтации с Англией может дорого обойтись Кремлю. Убийство российского диссидента на британской территории неприемлемо и не может остаться безнаказанным. Такова общая позиция Соединенных Штатов и Европейского Союза. Вашингтон безоговорочно поддержал бескомпромиссную позицию британского правительства в этом вопросе. Англия поступила правильно, выслав несколько российских дипломатов в ответ на провокативные действия со стороны Москвы. Запад явно намерен на этот раз противостоять разного рода запугиваниям со стороны России. Как, на ваш взгляд, могут развиваться события?
Нет сомнения в том, что мы являемся свидетелями новой фазы обострения как англо-российских, так и американо-российских отношений. Если до убийства Литвиненко мы видели охлаждение в отношениях России с Америкой, то теперь Великобритания вышла на передовую линию в новом противостоянии Запада и России. Причем самый неразумный в политическом, дипломатическом и даже военном смысле шаг России — угроза прекратить сотрудничество с Лондоном в войне против терроризма. Я ожидаю, что в ближайшие месяцы Кремль будет посылать Западу все более и более агрессивные сигналы. Мы видим, как растет агрессивность российской политики в отношении стран ближнего зарубежья, например, стран Балтии, и в отношении стран бывшего социалистического лагеря, Польши и Чехии, готовых сотрудничать с Соединенными Штатами в программе противоракетной обороны. Все очевиднее факт, что российский режим становится более националистическим и тоталитарным. Нет, мы еще не вернулись к мрачным советским временам, но уже идем в этом направлении. Поэтому очень важно, чтобы Соединенные Штаты, Англия и другие западные союзники дали понять президенту Путину, что запугивание стран-членов НАТО просто неприемлемо. Я думаю, что выставляемая на показ дружба Путина и Буша на самом деле несколько театральна и скрывает за кулисами фундаментальные разногласия между Вашингтоном и Москвой по поводу таких ключевых проблем международного мира, как ядерная программа Ирана или противоракетная оборона. Трудности в отношениях России и Запада в ближайшие месяцы и даже годы будут нарастать. Таково мнение Найла Гарденера из фонда «Наследие». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Дело Андрея Лугового – это не единственный фронт нынешней борьбы России и Запада. Москва планирует осенью начать переговоры с партнерами о модернизации договора об обычных вооруженных силах в Европе. Консультации пройдут как с партнерами по этому договору, так и с США и НАТО, заявил представитель МИД России сегодня. До приостановки участия России в этом договоре Москва намеревается в полной мере выполнять свои обязательства, однако ожидает ратификации договора до всеми странами НАТО. Близкие к Кремлю военные эксперты ищут новые аргументы, объясняющие решение Владимира Путина о введении моратория на действие этого принципиального для безопасности Европы международного соглашения. С этими экспертными оценками вас познакомит корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев напомнил, как были подписаны в 1999 году в Стамбуле соглашения о выводе российских войск из Грузии и Молдавии.
И вот эти два несчастных, этих наших двусторонних документа с Молдавией и Грузии, они были подписаны, ну, практически явочным порядком, когда кратко прибывшему на саммит в Стамбуле Ельцину пробился молдавский президент Петр Лучинский и Эдуард Шеварднадзе. И были подписаны эти документы. Но документы, кстати, их никто не читает, но все о них любят говорить. Они ни к чему такому нас и не обязывают. В грузинском документе говорится о том, что мы будем стремиться завершить переговоры о порядке вывода наших войск. В молдавском, даже скажу вам точно, Россия обещала рассмотреть вопрос. Никаких обязательств в этой связи на себя взято не было.
Сергей Ознобищев считает, что пришло время жесткой реакции со стороны Москвы. Он не исключает различные формы давления на Запад, в том числе и энергетическую.
Главный вопрос этот, вот он выражается простым русским словом – доколе. Вот доколе мы говорим о том, что расширение НАТО нас волнует, беспокоит, затрагивает наши интересы, что мы не можем спокойно на это смотреть. Вот это доколе вылилось в мюнхенскую речь президента. Да? Сегодняшний акт при остановке моратория на договор ДАВСЕ – это тоже вариант вот этого, вот, так сказать, ответ на этот вопрос – доколе. Я считаю, что у России есть по-прежнему достаточно рычагов, тем более есть и такая вещь, как энергетический рычаг. Я не говорю, что мы должны там закручивать краны, как иногда это показывают по телевизору. Но тем не менее, вот в рамках какого-то пакета с Западом мы можем эти вопросы решать. Вопрос сегодня поставлен резко. Ну, для этого есть основания у нашего руководства.
Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИДа России Антон Мазур напомнил суть указа президента Владимира Путина.
У некоторых средств массовой информации иногда употребляется термин «Россия выходит из договора». Нет, мы на данном этапе о выходе из договора речь не ведем. Выход из договора освобождает государство как бы раз и навсегда обязательство выполнять положение договора. Приостановление освобождает от этого на определенный период. Вот этот период руководство страны будет определять, созрели обстоятельства или нет для возобновления действия ДОВСЕ.
Но уже в декабре нынешнего года Россия может поставить вопрос об окончательном выходе из договора об обычных вооруженных силах в Европе, считает заведующий отделом европейской безопасности Института Европы Российской академии наук Дмитрий Данилов.
Если в ближайшее время, в период 150 дней, не будет сделано никаких подвижек и шагов со стороны наших партнеров, тогда Россия будет рассматривать вопрос об окончательном выходе из договора. Речь идет о более широкой политической картине и ситуации в области безопасности в Европе, ситуации в отношениях между Россией и Западом.
Если Россия откажется от договора об обычных вооруженных силах, контроль общества над армией ослабнет. Об этой проблеме на заседании круглого стола говорил заместитель ответственного редактора независимого военного обозрения Виктор Литовкин.
Приостановка этого ДОВСЕ может ударить и по гласности, потому что завтра мы будем передислоцировать наши воинские части, будем размещать какие-то виды вооружений в тех или иных местах, и мы уже об этом не сможем написать. Это значит, что гражданское общество не сможет в какой-то степени контролировать свои вооруженные силы. Мы об этом не говорим, это не прямая тут связь между ДОВСЕ и гражданским обществом, между контролем над вооруженными силами, но она существует. Мне бы не хотелось, чтобы ДОВСЕ прекратил свое существование, хотя я разделяю озабоченность и нашего правительства, и Генерального штаба, и наших военных.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва, несмотря на приостановление действия договора, готова обсуждать эту тему с Вашингтоном. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Столкновение жителей со строителями и милицией на улице Академика Павлова. Кто поможет простым москвичам отстоять свои социальные права? Тему обсуждаем с Петром Милосердовым, заместителем председателя Комитета защиты прав граждан.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 20 июля. Известный адвокат Борис Кузнецов, против которого в России возбуждено уголовное дело по обвинению в разглашении государственной тайны, заявил радиокорпорации BBC, что вывез за рубеж данные о преступных действиях неких сотрудников Федеральной службы безопасности и прокуратуры. Вот цитата. «Я должен предупредить этих ретивых ребят из ФСБ, что я вывез за границу больше 300 гигабайт информации по незаконным действиям Федеральной службы», заявил Кузнецов. Речь идет о преступных действиях некоторых сотрудников и работников прокуратуры. Адвокат отказался уточнить, о ком именно идет речь. Тем временем в Москве президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник назвал политически мотивированным ряд громких уголовных дел в России, в том числе и тех, адвокатом в которых выступал Борис Кузнецов. Его же собственное дело обвинения в его адрес Резник расценил как месть со стороны правоохранительных органов. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
11 июля 2007 года Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство городской прокуратуры о привлечении Бориса Кузнецова к уголовной ответственности в связи с тем, что, защищая экс-сенатора от Калмыкии Левона Чахмахчана, адвокат направил в Конституционный суд информацию о несанкционированном прослушивании спецслужбами телефонных переговоров своего подзащитного, чем, по мнению прокуратуры, разгласил гостайну. Напомним, что член Совета Федерации Левон Чахмахчан проходит по уголовной статье 159 части 4 «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Сенатор и двое других подозреваемых находятся под арестом. Борис Кузнецов несколько дней назад покинул Россию. Позиции силовых структур категорически не согласен глава адвокатской палаты Москвы Генри Резник.
Не подлежат отнесению государственной тайне и засекречиванию сведения о нарушении прав человека и нарушениях законности органов государственной власти. Речь идет, как считает адвокат Кузнецов, коллега, что сенатор Чахмахчан, он прослушивался без санкции суда. Вообще вот в этом меморандуме, который был представлен, не содержалось никаких секретных сведений. Там сообщалось о том, что прослушали разговоры сенатора Чахмадчяна с рядом лиц. Значит, что это за лица? Один потерпевший, а другие подельники. Ну, те, которые сейчас вот сидят, и, соответственно, как считает прокуратура, являются его соучастниками. Соответственно, в мошенническом завладении вот этими деньгами.
По мнению Генри Резника, инициатива в возбуждении уголовного дела против адвоката Бориса Кузнецова исходит от ФСБ России.
В данном случае ФСБ представляет государство от преследования адвоката Кузнецова. Это мотивировано тем, чем не должны руководствоваться государственные мужи. У меня нет другого объяснения. Это просто месть адвокату, которая не вызывает удовольствия определенного. Потому что действительно Борис Аврамович он обоснованно указывает на то, что он принимает участие в целом ряде дел и принимал и при участии, которое имеет непосредственно отношение к деятельности ФСБ.
Защищать интересы Бориса Кузнецова взялся адвокат Роберт Зиновьев.
Я подал ходатайство 4 июля в Тверской суд об допуске к участию в деле, об ознакомлении с представлением, выдаче его копии, изучении материалов, приложенных к нему. Уже на этом этапе столкнулся с определенными трудностями. Как оказалось, сопроводительное письмо и материалы представления прокурора были засекречены. Ознакомиться с ними мне было категорически запрещено. Само ознакомление было произведено в день судебного заседания 10 июля, и на ознакомление было отведено 1 час. Это уже, с моей точки зрения, существенное ущемление права на защиту и препятствие в оказании эффективной юридической помощи. Но, тем не менее, даже при беглом ознакомлении у меня сложилось твердое убеждение, что никаких признаков состава преступления здесь нету.
Для того, чтобы более эффективно защищать своего коллегу Бориса Кузнецова, Роберт Зиновьев теперь выступает и в роли адвоката экс-сенатора Левона Чахмахчана.
Спасибо прокуратуре, что не дает расслабляться. Мы поставим вопрос о том, чтобы наконец-то была дана юридическая оценка действиям 4-й службы управления КФСБ в части законности прослушки сенатора, поскольку это напрямую связано с предметом расследования уголовного дела в отношении Кузнецова.
Адвокатская палата Москвы надеется, что решение Тверского районного суда в отношении Бориса Кузнецова будет отменено вышестоящим Московским городским судом. Если этого не произойдет, считает глава этой организации Генри Резник, то все адвокатское сообщество встанет на защиту своего коллеги.
Борис Аврамович Кузнецов, есть все основания считать, что он подвергается политическому преследованию со стороны ФСБ за свою профессиональную деятельность.
В прокуратуре Москвы заявили, что не нарушили закона в связи с возбуждением уголовного дела в отношении адвоката Бориса Кузнецова. В соответствии с разъяснениями Верховного суда России, принесение жалобы на заключение судьи о наличии в действиях адвоката признаков преступления не препятствует немедленному принятию решения о возбуждении уголовного дела, говорится в официальном сообщении столичной прокуратуры. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы, и вот главная тема второй половины часа. Известной правозащитнице Людмиле Алексеевой сегодня исполняется 80 лет. Подробности дела иранских ученых-вредителей. В Германии проходят съемки спорного фильма о заговоре против Адольфа Гитлера. Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
Россия стремится к нормализации отношений с Великобританией, заявил сегодня, выступая в Берлине, российский министр иностранных дел Сергей Лавров. В четверг Россия объявила о высылке 4 британских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Великобритании. Лондон отреагировал так на отказ Москвы выдать Андрея Лугового. Российский бизнесмен Андрей Луговой вновь заявил, что не виновен в убийстве Александра Литвиненко, в котором его обвиняет британская прокуратура. Президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник назвал политически мотивированными ряд громких уголовных дел в России, в том числе дела бизнесмена Михаила Ходорковского, бывшей главы фонда «Образованные медиа» Мананы Асламазян и адвоката Бориса Кузнецова. В Грозном убит сотрудник милиции, еще один ранен, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Милицейскую машину обстреляли в ночь на пятницу в заводском районе чеченской столицы. Людмиле Алексеевой, ветерану правозащитного движения в России, главе Московской хельсинской группы, сегодня исполнилось 80 лет. Израиль освободил большую группу палестинских заключенных – 255 человек. Подавляющее большинство – боевики партии «Фатх», лидером которой является глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Грузия увеличивает свой воинский контингент в Ираке. Сегодня туда отправились первые из 1300 военнослужащих, перебрасываемых в провинцию Васит на востоке страны. Премьер-министр Косово Агим Чеку предложил парламенту провозгласить независимость края 28 ноября этого года. Эта дата отмечается как День независимости в соседней Албании. На президентских выборах в Нагорном Карабахе лидирует Бако Саакян, бывший глава службы безопасности этой самопровозглашенной республики.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 20 июля. Сегодня исполнилось 80 лет известной российской правозащитнице Людмилы Алексеевой. Историк по образованию, она занимается защитой прав человека почти полвека. В 60-е и 70-е годы квартира Алексеевой была местом встреч московской интеллигенции и хранения самиздата. Алексеева принимала участие в защите писателей Синявского и Даниэля, правозащитников Гинзбурга и Голландского. Она первая машинистка первого в СССР правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий». В 76-м году вошла в состав Московской Хельсинки. Группе вскоре вынуждена была эмигрировать в США, где выполняла обязанности зарубежного представителя Московской хельсинской группы. В 93-м году вернулась в Россию и стала председателем МХГ. Сейчас она президент Международной Хельсинской Федерации. Много лет Людмила Михайловна – автор и ведущий правозащитных программ «Радио Свобода». Юбилей Алексеевой для либерально мыслящих россиян – возможность еще раз вернуться к теме отношений государства и общества в России. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
А Людмиле Алексеевой в день ее юбилея депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков.
Сейчас вот идет дискуссия про учебники истории. Вот как раз люди, такие как Людмила Михайловна Алексеева, я уверен, что должны быть уже в современных учебниках. И это как раз те люди, которыми мы гордимся и которыми мы всегда будем гордиться. Потому что в самых тяжелых условиях, в самых страшных условиях, в условиях, когда за открытое выступление против советской власти можно было получить тюремный срок, можно было оказаться в лагере, можно было оказаться в психушке, в этих условиях Людмила Михайловна Алексеева – одна из тех немногих, которая в 70-е годы высоко подняла знамя свободы, прав человека, рискуя практически ежедневно. Я счастлив, что знаком с ней, я счастлив, что мы вместе работаем. До тех пор, пока у нас в массовом порядке нарушаются права человека, нам нужны будут правозащитники.
Слово одному из них – Юлию Рыбакову, в годы коммунистического режима диссиденту и политзаключенному.
Людмила Михайловна – это последний из магикан. По сути дела, живая легенда. И несмотря ни на что, несмотря на репрессии, несмотря на угрозы, несмотря на то, что она была в 1977 году вынуждена эмигрировать, вернулась и активно работала. Человек, который всю свою жизнь работал открыто, прекрасно понимая всю степень рисков. В советское время надо было иметь огромное мужество. И она им обладала и обладает по чью плоть.
Сопредседатель Российского гражданского конгресса Георгий Сатаров констатирует.
Людмила Михайловна – это человек исторический, тут обсуждать нечего. Я просто хотел бы о человеке сказать. Я ее люблю. Она женщина с необыкновенным женским умом, но она может иронизировать над этим, снисходительно к себе относиться. Безусловно, она обаятельна. Безусловно, она фантастична. Энергично. Вот это человек, общение с которым лечит и вдохновляет.
Юлия Рыбаков.
Когда мы возвращаемся обратно в авторитарную систему, которая не считается рядовым человеком.
Будет считаться в итоге, как вы думаете?
Будет считаться, если мы будем бороться так, как боролась Людмила Алексеева.
Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Как изменилась правозащитная ситуация в России за последние полтора десятилетия? У микрофона «Свободы» Людмила Алексеева.
С
93-го, а если точка отсчета дела 93-й год, но в России появилось правозащитное движение, которое было почти истреблено в Советском Союзе. Сейчас это правозащитное сообщество, правозащитные организации существуют во всех регионах Российской Федерации. Они объединены в такую правозащитную сеть, которая покрывает всю страну. Мы большие успехи сделали за это время. От декларации, что человек имеет права и свободы, и государство должно уважать его права, свободы, его человеческое достоинство, мы перешли к реальной защите прав и свобод наших граждан от покушений на них со стороны государства и чиновников. Но это если делать точкой отсчета 93-й год. Если делать точкой отсчета конец 20 века, у нас сейчас гораздо более трудные времена, потому что идет наступление не только на правозащитное сообщество, но на конституционные права наших граждан, которые мы защищаем. И сеть это съежилась, некоторые организации под давлением сверху прекратили свое существование или снизили свою активность. Но я продолжаю быть оптимистом. Я верю, мы прорвемся, это все восстановится, и российское правозащитное сообщество, и российское гражданское общество станет вровень по своим возможностям с российской бюрократией, потому что только тогда, когда мы по силам сравняемся, наша бюрократия наконец начнет уважать и соблюдать наши конституционные права. Я не рассчитываю на то, что мы добьемся этого за ближайший год-два, но за ближайшие 10-15 лет, верю, добьемся. Правозащитное движение и услуги правозащитников всегда и во всех странах востребованы, потому что нету на свете и не может быть страны, где полностью соблюдаются права человека, где государство не предпринимает на них покушений. Чем агрессивнее по отношению к гражданскому обществу и по отношению к своим гражданам власть, тем больше востребованы услуги правозащитников в нашем государстве. Мы очень-очень нужны.
80 лет исполнилось правозащитнице Людмиле Алексеевой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 20 июля. В течение двух вечеров подряд на этой неделе иранское государственное телевидение показывало программу, главными героями которой выступили двое задержанных в Иране американских граждан иранского происхождения. Вторая серия также включала в себя документальные кадры уличных демонстраций и цветных революций в Восточной Европе с вкраплениями заявлений официальных лиц США. Показ этого фильма – одна из главных международных тем сегодня. За теленовинкой следила моя коллега Ирина Лагунина.
Халег Эсфандиари и Киан Таджбахш отвечали на вопросы человека, личность и внешность которого так и осталась неизвестной. Интервью велись порознь. Оба удерживаемых иранскими властями выглядели усталыми, но без следа явного стресса или физического давления на них органами иранской госбезопасности. К концу 36-минутной программы Эсфандиари, которая возглавляет ближневосточные исследования в американском центре Вудро Вилсона, заявила, что принадлежит группе, чьей целью было привнести в Иран кардинальные перемены.
Я нахожусь в Иране уже почти 5 месяцев, и у меня было время подумать обо всем этом, обо всех разговорах, которые мы вели. Я пришла к заключению, что мы в центре Вудро Вилсона стали звеном в цепи институтов, исследовательских центров и университетов, которые пытались под именем демократии, под именем поддержки женщин, под именем диалога создать сети, которые привели бы к кардинальным переменам в иранском режиме, которые бы расшатали эту систему.
Днем раньше 67-летняя политолог рассказала, как устанавливается эта цепь.
Цель состояла в том, что когда кто-то приезжает из Ирана и выступает в столь значительном центре, как центр Вудро Вилсона, многие приходят послушать. И кто эти люди? Это те, кто делает политику. Что означает «делать политику» в Соединенных Штатах? Те, кто делает политику в Вашингтоне, это люди, работающие в правительственных институтах, в Конгрессе США, в разведке, в прессе, в неправительственных организациях, в исследовательских центрах. Так что люди, делающие политику, охватывают широкий спектр.
А вот как в эту цепь якобы попадают люди.
Моя роль состояла прежде всего в том, чтобы выявить людей для выступлений. Поскольку я столько лет провела вне Ирана, я в первую очередь консультировалась с иранскими экспертами, работающими в Вашингтоне, с теми, кто работает в университетах и исследовательских центрах. Просила у них контакты. Второй способ – поездки в Иран, где я встречалась со многими людьми и где мне давали имена многих экспертов. Так заводились знакомства.
Признания разрозненные и вроде бы даже все это не связано одно с другим, но фильм смонтирован так, что выстраивается в одну картину. Задержанные в Иране американцы иранского происхождения работали над тем, чтобы организовать в стране смену режима. Именно поэтому вырванная из контекста фраза из Эсфандиари о революции роз в Грузии перемежается кадрами оранжевой революции в Украине и тюльпановой в Кыргызстане, а также отрывками из выступлений Джорджа Буша, в которых он приветствует революционных лидеров. Халех Эсфандиари с начала 80-х годов преподавала в университете Принстона в США. В центр Вудро Вилсона пришла в 95-м году. Докторскую защитила в университете в Вене. А до этого в Иране была заместителем председателя женской организации страны и работала журналистом. Второй удерживаемый иранскими властями американец иранского происхождения Киан Таджбахш работал консультантом по городскому планированию в фонде Сороса. Его фраза о том, что фонд Сороса обратил взгляд на исламский мир, особенно на Саудовскую Аравию, Турцию и Пакистан, тоже положено в контекст цветных революций. Дескать, с Европой покончили, теперь очередь за исламскими странами. В начале этого месяца иранские власти заявили, что есть новые доказательства против этих людей. И эти доказательства требуют дополнительного расследования. Оба они находятся с мая в тюрьме Ивин. Показ этой пленки, которую иранское телевидение назвало документальным фильмом, вызвал резкую реакцию со стороны Соединенных Штатов и правозащитных групп. Представитель Государственного департамента США заявил, что этим людям надо немедленно предоставить возможность вернуться в Соединенные Штаты и воссоединиться с их семьями. Нет никаких причин продолжать над ними издевательства. А правозащитные организации отмечают, в какой обстановке были взяты эти интервью. Джо Сторк, директор ближневосточной программы Human Rights Watch.
Мы знаем, что эти люди находятся в заключении почти в полной изоляции. У них нет адвокатов. Они могут лишь время от времени коротко позвонить родственникам. Так что в этих обстоятельствах их признания абсолютно ни о чем не свидетельствуют. Они получены незаконно. Но мы боимся, что поскольку им уже пытаются предъявить обвинения в различных преступлениях против государственной безопасности, их признания могут быть использованы против них в ходе некоего юридического процесса, который может последовать.
Самый лучший сценарий, как отмечают правозащитники, если этих людей просто отработают для создания общественного мнения в стране, а затем отпустят. Так случилось с известным иранским философом и писателем Рамином Джаханбеглу, который после нескольких месяцев в тюрьме в 2006 году признался, что работал на США с целью подорвать иранский режим и был отпущен на свободу. Иранская редакция «Радио Свобода», радиостанция «Фарда» побеседовала с несколькими журналистами и политическими деятелями, которых иранские власти вынуждали давать подобные показания. С признаниями в работе по свержению строя в Иране журналист Фарадж Сыркухи.
В первые годы после исламской революции цель была сплотить народ вокруг правительства, убеждая людей, что внешний враг мобилизовался и укрепляет свои позиции внутри страны. Но когда число таких принудительных признаний возросло, и когда признавшиеся получили возможность потом рассказать, как вырывались у них эти показания, власти Исламской Республики осознали, что люди перестали в них верить. А нынешняя стадия преследует несколько целей. Еще раз подтвердить то, о чем иранское руководство постоянно повторяет. Запад поставил целью совершить в стране мягкий переворот, своего рода бархатную революцию. Но правительство думает, что люди эти теоретические выводы не понимают, а поэтому надо их проиллюстрировать, показать пример. Более того, оно выискивает людей, на которых можно было бы возложить ответственность за все нынешнее социальное зло, экономические проблемы. Так что есть и долгосрочные, и сиюминутные цели. Знаете, когда у исламской власти были проблемы с писателями, выступавшими против цензуры, она тоже вырвала у них признание, что они получали приказы Запада.
И еще, как отмечает журналист Фарадж Саркухи, цель в том, чтобы как можно больше запугать народ перед предстоящими через 5 месяцев выборами в парламент. Дескать, если такое можно сделать с американцами иранского происхождения, то что же грозит простому иранцу? К тому же в запасе у режима есть еще 2 американцев иранского происхождения. Али Шакири, активист движения «За мир» из Калифорнии, и Парнас Азима, наша коллега из иранской редакции «Радио Свобода». У обоих отобрали паспорта на границе, обоих не выпускают из страны. Ирина Лагунина, «Радио Свобода», Прага.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня это британский актер Стивен Фрай, один из ключевых участников презентации последнего романа Джон Роулингс о Гарри Поттере. А сейчас о другой актуальной теме дня. 63 года назад, в этот день, 20 июля, в Германии совершено покушение на Гитлера и произведена попытка путча. Годовщина совпала с началом съемок в Берлине окрестностях голливудской картины «Валькирия», которая должна подробно осветить эти события. Главную роль Клауса Шенка графа фон Штауфенберга, совершившего покушение на Гитлера, исполняет Том Круз. Известная принадлежность актера к секте саентологов дала повод для внутригерманской дискуссии противников секты с выступающими за свободу творчества. Мы уже обращались к этой теме, а сейчас продолжение. Юрий Векслер из Берлина.
Многие в Германии удивлены масштабами дебатов по поводу того, имеет ли саентолог Том Круз моральное право играть роль Штауфенберга. Вот характерное заявление одного из противников Круза. Протестантский пастор Томас Гандоу. До тех пор, пока Том Круз не дистанцируется от тоталитарных планов и намерений своей организации, я считаю скандалом, что он будет играть роль деятеля сопротивления, роль нашего национального героя Штауфенберга. Мнение противоположной стороны выразил историк Вольфганг Випперман. Я считаю скандалом, что актера хотят проверить на предмет его политических или религиозных убеждений. Это пахнет маккартизмом, и мы не имеем права позволять себе подобное. Мне кажется, что здесь кампания против самого фильма. Но почему бы не появиться, наконец, в картине о 20 июля, а не только о Гитлере и Холокосте? Телевизионный канал НТФАУ провел даже опрос, выясняя, не выставляет ли Германия себя на посмешище в мире, дискутируя на эту тему. 63% опрошенных немцев решили, что нет, не выставляют. Что же главное в этих дебатах? Начали их политики, не желавшие допустить съемок с Крузом в Бендлер-блоке, где работал и где был расстрелян Штауфенберг. Ныне в этой части здания Министерства обороны Германии мемориал немецкого сопротивления. В результате кампании против Scientology киногруппа получила запрет на съемки в историческом месте, говорит директор мемориального центра немецкого сопротивления Петер Штайнбах. Для меня непереносима сама мысль, что фильм в манере экшен снимался бы в том месте, где 4 героя сопротивления были расстреляны. Я нахожу это дурным тоном и очень рад, что такого же мнения и берлинские политики. В киногруппе было также отказано и в съемках в другом, похожем здании. Оно принадлежит полиции, и отказ был мотивирован несовместимостью съемок с нормальной работой ведомства. Обвинивший соотечественников в узколобости, лауреат Оскара нынешнего года, режиссер картины «Жизнь других» Флориан Хенкель фон Доннерсмарк сказал, «Самый успешный среди всех суперзвезд Круз осветит образ Штауфенберга своим суперзвездным сиянием». Примерно так же думает вставший на защиту Круза самый известный немец в Голливуде режиссер Вольфганг Петерсен. За пределами Германии граф фон Штауфенберг многим людям вовсе не известен. И если теперь его образ создаст такой звездный актер, как Круз, фигура Штауфенберга окажется в центре всеобщего внимания, и это будет справедливо. Несколько неожиданно также в защиту Круза выступил и последний, остающийся в живых заговорщик 20 июля и друг Штауфенберга, 89-летний Филипп Бёзелагер. Съемки картины начались, и в берлинских газетах уже напечатаны фотографии Тома Круза в роли Штауфенберга. Большое фото в газете «БЦ» снабжено стрелочками к повязке на глазу, к отсутствующей правой руке и к 3 пальцам левой и комментариями по поводу увечий героя. К первому месту съемки, к воссозданной неподалеку от Берлина в лесу, главной военной резиденции фюрера Вольфшанце, Волчье логово, собственным аэродромом, как и к ее предшественнице, без специального пропуска подойти невозможно, говорит местный житель. Я попытался пробраться к аэродрому, но безуспешно. Везде посты. Говорит один из сотрудников охраны. Силу мы, конечно, применять не торопимся, но кто будет слишком настойчив, тому придется объясняться в полиции. Сам Круз прилетел в Берлин. Его самолет приземлился в любимом гитлеровском аэропорту Темпельхоф. Оттуда артист отправился на съемку на вертолете. Как стало известно, в картине занято немало звезд Голливуда, например, Кеннет Бранах, Том Уилкинсон и Терренс Стэмп, который, по неподтвержденным официально данным, будет играть Гитлера. Делается предположение, что в спорах подспудно проявилось и нежелание многих видеть в заговорщиках, так сказать, героев голливудского масштаба. Флориан Хенкель фон Дунерсмарк высказал догадку, что все это, цитата, «последствия решения послевоенных поколений немцев принижать значение героев 20 июля, относиться к их действиям и планам как к чему-то противозаконному, в то же время помогая многим нацистским убийцам избежать наказания и продолжить карьеры. Вполне возможно, что атака на картину под прикрытием атаки на Круза – это борьба за имидж Германии, которому, по мнению некоторых, может повредить подробное освещение этой истории. Ведь сегодня не принято вспоминать, что заговорщики 20 июля были для большинства немцев предателями и оставались таковыми многие годы и после войны. Штауфенберг вместе с тремя другими заговорщиками был расстрелян в 0 часов 15 минут 21 июля. Тела расстрелянных были захоронены сначала на воинском кладбище, но через день по приказу Гиммлера были эксгумированы, сожжены, а пепел развеян по ветру. Только в 1956 году ценой больших усилий родственникам Штауфенберга удалось добиться его реабилитации. Может быть, нежелание ворошить все это и стоит за атакой на Круза и Scientology, а может быть, это, как считают некоторые, просто проявление антиамериканизма. Как бы там ни было, съемки картины начались по плану, и дискуссия теперь, надо полагать, утихнет до выхода фильма на экраны в 2008 году.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» после репортажа Юрия Векслера из Берлина продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 20 июля обсуждают решение Страсбургского суда по правам человека, удовлетворившего жалобы бывшего офицера ФСБ, адвоката Михаила Трепашкина и бывшего генерального прокурора России Юрия Скуратова. У микрофона мой коллега Алексей Кузнецов.
Интересно, что некоторые газеты о решениях Страсбургского суда пишут в рамках одной статьи, а другие, как, например, «Коммерсант», посвящают Михаилу Трепашкину и Юрию Скуратову отдельные материалы. Издание газеты напоминает, что хотя первый отбывает наказание в лагере и недавно отсидел несколько месяцев с астмой в карцере, суд обязал Россию выплатить Трепашкину компенсацию в 3000 евро, а Скуратову, которого власти лишили 4 года назад права избираться в Государственную Думу, присудили 8000 евро. Обращая внимание на такое несоответствие, газета также сообщает, что Европейский суд в случае с Трепашкиным признал нарушение 3 статьи Европейской конвенции по правам человека, то есть создание пыточных условий. А в случае со Скуратовым Страсбургский суд констатировал, что Россия нарушила одну из статей Европейской конвенции по правам человека – право на свободные выборы. Разница в сумме компенсации, по мнению газеты, выглядит красноречивой. Газета «Время новостей» напоминает, что господин Трепашкин вел активную политическую жизнь, сотрудничал с известным правозащитником Сергеем Ковалевым в расследовании обстоятельств взрывов жилых домов в 99 году, помог Литвиненко написать скандальную книгу «ФСБ взрывает Россию». Именно эти обстоятельства, по мнению газеты, и стали причиной возбуждения в отношении него уголовных дел. Такова месть бывших коллег, заявил сам Трепашкин. «Коммерсант» приводит слова председателя Общероссийского движения за права человека Льва Пономарева. Он уверен, что решение Страсбургского суда кардинально не изменит судьбу господина Трепашкина, но может повлиять на дальнейшие решения российских судов. По словам адвокатов господина Трепашкина, сейчас в Европейском суде находятся еще 2 его жалобы. В Министерстве юстиции России заявили, что комментировать решение Европейского суда по правам человека они смогут лишь после того, как решение поступит в Россию. При этом Россия оспорить его уже не может, а ответственность за выплату компенсации ложится на Министерство финансов России, напоминает «Коммерсант». По мнению газеты, дело Юрия Скуратова, в отличие от дела Трепашкина, прецедентом для российских судов не станет, но может заставить судей и членов избиркомов задуматься, что не стоит бездумно исполнять любой заказ власти. Сам Юрий Скуратов заявил в интервью «Коммерсанту», что решением суда в целом он удовлетворен, но из-за слишком длительных сроков рассмотрения жалоб оно теряет для него практический смысл. Как отметил экс-генпрокурор, уже фактически началась новая избирательная кампания, поэтому отменить решение избиркомов, не допустивших его к выборам 2003 года, не удастся. Скуратов также предположил, что решение Европейского суда станет профилактическим для будущих явно ангажированных властей, властью судей и избиркомов. Экс-глава Центральной избирательной комиссии Александр Иванченко в интервью «Коммерсанту» говорит, что с переходом к выборам по партийным спискам ошибки в правоприменительной практике могут иметь самые плохие последствия. Ведь в случае снятия с выборов партий и отмены таких решений в суде придется пересчитывать мандаты по всей стране. Так что решение Страсбургского суда должно заставить задуматься и судебную, и избирательную систему, считает газета «Коммерсант». Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 20 июля британский комедийный актер Стивен Фрай. Он начитал 7-й, последний роман Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Книга поступает в продажу сегодня, сразу после полуночи. В интернете одновременно начнется авторская трансляция чтения отрывков романа. Все версии книги, обычное издание подарочное для слабовидящих и набранное шрифтом Брайля, а также аудиокнига продолжительностью 24 часа, появляются в продаже одновременно общим тиражом в 12 миллионов экземпляров. Стивену Фраю 49 лет, он родился в Лондоне, получил, правда, с трудом и с перерывами. В юности Фрай имел проблемы с законом, филологическое и театральное образование. В кино дебютировал в конце 80-х, много лет работает вместе с комиком Хью Лори. Знаменитым стал после участия в телесериалах «Черная гадюка» и «Дживс и Вустер», который демонстрировался и в России. Среди других известных работ Фрая – заглавная роль в фильме «Уайльд». Он автор нескольких романов, повестей, киносценариев и пьес. Фрай начитал все 7 аудиокниг по романам Джоан Роулинг. О человеке дня Радио Свобода говорит мой коллега Кирилл Кобрин.
В автобиографии Стивена Фрая «Моав. Умывальная чаша моя» есть фотография. Фрай играет в шахматы со своим соседом по комнате в общежитии Кембриджского университета Хью Лори. Конец 70-х годов. Достопамятное время рождения одного из лучших актерских дуэтов ушедшего века. С середины 80-х 10 лет триумфа Фрая и Лори. Псевдоисторический телесериал «Черная гадюка» с участием мистера Бина, Руана Аткинсона, шоу «Немного Фрая и Лори» и, наконец, бесподобный «Дживс и Вустер» по комическим сочинениям Пелема Вудхауза. Именно здесь Фрай обрел канонический образ – предусмотрительный, хитрый, почти гениальный слуга Дживс, который вызволяет своего незадачливого хозяина Берти Вустера из разнообразных неприятностей. Фрай педалирует старомодность, английскость, джентльменскость Дживса, да и всего придуманного Вудхаузом аристократического мира 20-30-х годов прошлого века. Он и называет себя и себе подобных не слугой, а «джентльменс джентльмен», «джентльмен джентльмена». Реплика Дживса, выслушивающего очередную ахинею хозяина, стала классической. «Precisely so, sir». Именно так, сэр. А как он перебирает эти специальные вешалочки для галстуков и бабочек, коробочку для хранения накрахмаленных воротничков и манжет, корзиночку для ланча на лужайке. Все это вызывает ностальгию по не имеющего к нам никакого отношения прошлому. Ностальгию, которую можно утолить, лишь прохаживаясь мимо витрин магазинов для джентльменов в районе Бонд-стрит. Кстати, Фрай когда-то снимал квартиру в этом районе Лондона. Успех Дживса и Вустера не сделал Фрая рабом своей роли. Актер замечательно сыграл Оскара Уайлда в биографическом фильме, часто появляется на театральной сцене, снимается и снимает кино. Стивен Фрай – удивительно щедрая натура. Превосходный писатель, автор романов и книг по теории поэзии и истории музыки, не считает для себя зазорным читать вслух чужие книги. Голосом Фрая говорят герои Алана Милна и, конечно же, Джоан Роулинг. Звучит, будто Дживс на ночь глядя читает Берти Вустеру книжку о странных происшествиях в одной английской школе.
Hello there, Stephen Fry here. Guess what?
О человеке дня Радио Свобода Кирилл Кобрин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». И с вами прощаются продюсеры Юлия Голубева, Наталья Пахомова и автор-ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до начала следующей недели. А сейчас очередь Игоря Померанцева с его документально-художественным выпуском программы «Поверх барьеров». Сегодня деревенские разговоры жителей Вятской области. Не пропустите. Всего доброго и хороших вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очень трудная и даже преследуемая сверху. Конечно, у нас есть и гражданское общество.
Рассчитываем на то, что правительство Узбекистана изменит решение.
Я думаю, что российско-британские отношения будут развиваться нормально.
Да, сержант проводил зарядку. Артем отказался делать какие-то упражнения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».